welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Начинаем?
Начинаем.
Вот так кричат трибуны, и вот это ощущение трибун, я думаю, сегодня сумеют передать и мой ведущий, соведущий Евгений Равдин. Женя, привет.
Привет, и мой соведущий Роман Антонович.
И наш сегодняшний гость, да, потому что вот то, что пережил Имон Блейделис на полях и в Португалии на чемпионате Европы 20 лет назад, и вообще, вот когда выходишь на зеленый прямоугольник и что ты чувствуешь, это на самом деле нечто фантастическое. Имонт, здравствуй.
Привет, привет. Всем привет.
Мы рады тебя видеть. Экс-полузащитник сборной Латвии, номер 8 на футболке.
Правый край.
Да. И основатель ФС, футбол Эскола, у нас сегодня в гостях. У нас множество вопросов будет касательно и того, что было 20 лет назад, и мыслей того, что происходит сейчас на стадионах в Германии, и о детско-юношеском футболе Латвии. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, мы 28-04-04-24, номер WhatsApp в студии, еще раз повторю, внимательно записывайте, я никак не могу запомнить за это все время, 28-04-04-24, все ваши вопросы и комментарии сваливаются к нам прямо в эфир на смартфон.
Ну, может быть, мы начнем с того, что на слуху, с чемпионата Европы,
да,
но не с того, который вот сейчас проходит в Германии, а с того, который проходил 20 лет назад в Португалии. Потому что Рома сказал, что вот, Имонт пережил незабываемые эмоции. Я не претендую на то, чтобы... как бы на то, что я пережил те же самые эмоции, но я хочу сказать, что далеко один не только Имонт пережил эти эмоции 20 лет назад. Я помню, как я болел и фанател, и какая была сумасшедшая какая-то сюрреалистическая радость. И когда мы обыгрывали там... Швецию на ее поле в квалификации, и когда мы обыгрывали Турцию в стыковых матчах, и когда мы поехали на Евро, на котором мне еще посчастливилось поработать и побывать на одном из матчей нашей сборной. Поэтому, Имонт, я очень рад с тобой лично познакомиться, и хочу тебе сказать спасибо за ту огромную радость, к которой ты приложил руки, ноги, голову, сердце и все остальное.
Пожалуйста. Я надеюсь, что еще будет поколение, и мы обязательно всей страной поболеем за нашу сборную, которая будет выступать на чемпионате Европы, дай бог, на чемпионате мира.
Очень, очень хотелось бы. Скажи, вот 20 лет спустя, какие у тебя остались картинки, воспоминания, память? Не знаю, как ты осознаешь вот тот наш выход?
Воспоминания остались очень хорошие. Я могу рассказать какую-нибудь смешную историю.
Давай.
Могу поведать какую-то эмоциональную историю. Могу рассказать о проблемах, которых мы столкнулись, и мы даже не знали, да? Ну, давайте начнем, конечно, с простой истории, условно, да? Я думаю, что мало кто знает. Это такой вот факт. Мы ехали на вторую игру, у нас был свой автобус, и, подъезжая к стадиону, мы застряли. А когда ты застрял, дальше ехать ты не можешь, а до стадиона еще надо было идти. И, соответственно, попасть на стадион ты практически не можешь, потому что он поделен на зоны. То есть мы вышли, забрали все свои вещи и каким-то чудом попали на стадион, и игра состоялась. А могла и не состояться.
Вы пешком дошли от автобуса?
Мы пешком, да, пешком дошли.
Это же был матч с Германией как раз.
По-моему, с Германией, 0-0. Да.
Это был второй, да. Первый с чехами, второй с Германией. А можно я в ответ тебе расскажу историю? Потому что это как раз был тот матч, на котором я побывал, и мне не надо было работать там, я просто поехал как болельщик. И моя история такая, что передо мной сидели... Я сидел на медиатрибуне, и передо мной сидели два немецких журналиста. И Было очень интересно и, не скрою, приятно наблюдать за тем, как менялось их настроение от вальяжно немного высокомерного, и по мере того, как время утекало, а на табло были 0-0, и там Марис убегал один, и вот как они скатывались от своего вальяжного настроения в такую типичную немецкую ругань, а я сидел немножко сверху и думал, и потирал, в общем, ладошки от радости.
Вот здесь я бы хотел бы заметить, многие меня спрашивают, Иван, как ты относишься к ВАРу? Да, то есть такая система. Да, и вот если бы такая система, она уже была тогда, в 2004 году, я думаю, что одно, может быть, из двух пенальти нам бы точно поставили ворота немцев. К сожалению, тогда такой системы не было, и вот мое отношение к ВАРу очень положительно, потому что это дает защиту, по крайней мере, малым командам в борьбе с большими, с грандами. Потому что, ну... Нарушить правила и остаться безнаказанным сейчас практически невозможно. Это все будет показано по телевизору, это все будет разобрано и, скорее всего, будет вынесено правильное решение именно после просмотра.
Я думаю, что Марис тогда заработал бы, да, тот пенальти.
Но это вот, Жень, извини, это вот как в матче Грузия-Португалия, да, когда пенальти был назначен. То есть только после того, как поступил сигнал арбитру, а ведь он сразу игру не остановил. И только потом вернулись обратно, он посмотрел повтор, да, и назначил то решение, которое привело к счету 2-0.
Ну, там справедливости ради. Ты смотрел, кстати, матч Грузия-Португалия?
Первый тайм я пошел спать, думаю, ну, португальцы точно забьют, потому что первый тайм мне такое впечатление создалось, но Португалия очень сильная была, очень выглядела сильно и настроена была. Проснулся 2-0, думаю, ё-моё, надо было посмотреть.
Там просто насчет ВАРа, там же был эпизод, и когда Роналду тянули за футболку, ну уж совсем откровенно, в грузинской штрафной.
Это я помню.
Так что, видишь, какие-то вещи все-таки ускользают, даже с ВАРом. Но мне хотелось вернуться еще, предположить, если бы был ВАР 20 лет назад, в матче с чехами, тоже одна из моя боль как болельщика, что когда мы вели 1-0, первый гол мы пропустили, нам забил Милан Бараш. Сложно было оценить тогда на стадионе или позже на повторах, но мне до сих пор кажется, что до этого мяч вышел за лицевую линию.
Согласен. Я согласен, но это не умаляет того, что мы проиграли. Да, я тоже думал об этом эпизоде, что да, тогда мячик вышел, нам показалось, как часть игроков остановилась, но закончилось так, как оно закончилось, к сожалению. И вот я здесь, если есть время, хочу рассказать историю про то, как мы были неподготовлены. Да, вот, к сожалению, чем отличается большой мастер от просто мастера? Тем, что он прошел какой-то определенный период, и у него есть успешный опыт. К сожалению, вот это вот был наш первый опыт участия в таких больших международных турнирах. И вот я по себе подумал, я столкнулся с очень большой психологической усталостью. Потому что мы за месяц заехали на сборы. До этого мы отыграли свои чемпионаты в европейских. Я помню, в Дании играл. То есть целый сезон я играл. Потом приехал сразу в Латвию, и здесь мы уже готовились. Ты исключен из семьи, ты все время на сборах, ты готовишься. И в конце концов, я помню, к третьей игре я подошел, выжатый как лимон, чисто психологически. Поэтому, вот обратите внимание, все большие страны, они берут с собой семьи, жен и так далее, и отпускают игроков. То есть здесь к тому, что вот такие вот маленькие страны, как наша, да, мы подготовились, но не совсем правильно, к сожалению. Я думаю, что мы могли бы сделать и лучший результат, если бы мы учли опыт, ну, каких-то ведущих стран.
Скажи, а вот, знаешь, для меня очень часто, когда говорят в спорте о психологической усталости, то это такой штамп, клише, и я не всегда знаю, что за этим стоит. Вот ты мне, как человек, который сам с этим столкнулся, ты можешь сказать, психологическая усталость, окей, но в чем это, как это влияет на твою игру, как это проявляется на поле?
Это колоссально влияет. Я сыграл за сборную 106 игр. И я закончил, и почему я закончил? Потому что, не потому что я уже не попадал в состав, нет. Потому что перестали бежать мурашки после свистка судьи. Это значит, ты уже просто привык, это для тебя как обыденность, это не спорт. Что такое спорт? Спорт — это когда ты хочешь что-то достичь сверх того, что ты можешь. Ты не можешь, вот если мы возьмем нас троих, сделали на 100%. Мое там отличие будет очень небольшое. Но если мы возьмем такого же спортсмена, как я, и он еще с мурашками, он еще с каким-то адреналином, он будет на несколько процентов сильнее меня. И вот, вот это мы любим в спорте. Тогда, когда человек перешагивает себя, перешагивает свои границы. Почему вот всем понравилась сборная Латвии, той же с Германией? Мы перешагнули себя. Мы достигли результата. Мы были, ну, я не скажу, что сильнее Германии, но где-то вровень. Да, сначала они вальяжно так все смотрелись, а потом смотрят уже. Да, мы перешагнули. И вот, вот в этом-то и дело. И когда психология, ты устаешь, и ты уже, у тебя нет мурашек, у тебя нет мотивации, и ты уже не можешь выдать 100%. В лучшем случае ты выдашь 80%. А если это с плохим мастерством, как игроки сборной Латвии, ну, это 0-3 против Голландии.
Ну, здесь вообще напрашивается вот следующий вопрос, потому что я, когда смотрю чемпионат Европы сейчас, я вот когда играет, например, Грузия, да, я сразу лезу в Википедию, смотрю, а какое население у Грузии, а какая плотность населения, какая плотность населения и сколько людей живет в Албании, да, и я понимаю, что где-то Латвия, и это видно по результатам, потерялась, и многие задаются вопросом, и ответ на этот вопрос есть и не один, а почему Латвия потерялась, ну, почему 20 лет назад мы были на Евро, и причем тогда играл-то всего 16 сборных, а сейчас состав представленных команд больше, а мы даже и рядом не стоим.
Я как понимаю, это вопрос ко мне, да?
Ну, твои мысли, да, придется сказать, потому что, ну, у каждого свои какие-то есть мысли на этот счет, но интересно, что думаешь ты?
Ну, мои мысли в этом поводе такие, что это очень такой комплексный вопрос, да, нельзя сказать, что там кто-то один виноват, да, это очень такой комплексный вопрос. Давайте разберем основные эти факты. Демография у нас улучшилась? Нет, уменьшилась. Условно, что у нас, инфраструктура улучшилась? Ну, наверное, да. Тренера свое качество повысили? Ну, скорее всего, да, потому что федерация там работает. Финансирование федерации повысилось? Да. Но что-то мы делаем не то. Что мы делаем не то? Вот я замечаю, что европейские страны, несколько лет назад я смотрел наши тут, по-моему, U17 или U19 играла с голландцами. 9-0 проиграла. То есть идет колоссальный разрыв между успешными европейскими странами и такими странами, ну, к сожалению, как мы. Да, то есть мы стоим на месте в своем развитии, а все европейские страны, они убегают, и все дальше и дальше. То есть, на мой взгляд, я здесь вижу, да, что мы потеряли инновации. Что я под этим подразумеваю? Я вот недавно говорил с Александром Старковым, да, по поводу сборной, по поводу выступлений. Я говорю, ну, Петрович Старков, да, но вы были инноватором. Вы пригласили тогда в каких-то 92-93 году тренера по физподготовке. Карлес у нас был. Вы ввели видео, мы смотрели видео, мы занимались с Карлесом. То есть это те инновации. Мы занимались с профессором Амалиным, который нас тестировал перед подготовкой на игру сборной или чемпионата. То есть он изучал наш сердечный ритм и делал выводы. Готов? Не готов? Насколько готов? Ну... Если мы сейчас посмотрим нашу вот эту вот тренерскую среду, то мы отстаем от европейских стран. У нас нету инновационных решений. У нас нету то, за счет чего мы можем достичь хотя бы такого уровня, как европейцы, и еще их обогнать. Ну вот, к сожалению, вот в этом я вижу самое главное такое вот отличие нашей тренерской и вообще футбольной среды от европейской.
Но я думаю, что те люди, которые работают в футбольной среде, твой ответ для них был очевидным. То есть, ну, они, в принципе, должны же знать, что вот такая проблема существует.
Ну, что такое футбольная среда? Если мы возьмем, условно, откроем сейчас сайт федерации, да, там футбол на первом месте, там 3 или 4 отдела у них. И один из них – это футбол. А чем занимаются другие отделы – это уже следующий вопрос. Но вот это открою и посмотри. Федерация, департаменты. ЛФФА. Угу. Ну, там справа, правее, правее, еще правее, правее. Вот и дальше ЛФФА.
Да.
И вы посмотри там, что у них там.
ЛФФ, да, потом
посмотри,
дальше.
Посмотри, пара ЛФФ нажми и
Но ты сам говоришь, что это же комплексный
подход. Да, это комплексный.
Комплексный вопрос. И у федерации много дел, кроме того, чтобы заниматься только там, тренерами или только детьми.
100%. Но если вы не будете концентрироваться на чем-то одном, ну, условно, не будет тогда результата. Мы тогда должны сами себе признаться, условно, что мы развиваем. Мы можем развивать так называемый grassroots. Да, то есть мы говорим...
Массовый
футбол. Здорово, я только за. Давайте развивать, условно, несколько лет массовый футбол с надеждой на то, что дети придут в футбол, и мы потом лучших отберем, и у нас будет сильная сборная.
Как правда? Бразилия.
Как Бразилия. Можем пойти как датчане. Вы посмотрите, очень многие страны первоначально сделали какие-то научные исследования, отказались от старых наработок, потому что, если ты, как говорил Эйнштейн, если ты работаешь по одной и той же схеме, но надеешься на другой результат, ну,
ты идиот. Ты сумасшедший.
Да. Ты идиот. То есть и здесь, посмотрите, датчане, они выработали свою стратегию. Я не говорю, что надо взять ее, своровать. То есть она должна быть какая-то своя, местная. Они ее сделали, они ее опробировали, им понравилось, они ее протестировали, и у них есть результат. Как... Вот, условно, там все это работает. То есть у них есть поделение на элитные академии и, условно, неэлитные, да? И у них проверяют академии на то, как они готовят игроков к национальным сборным, и приезжают смотреть не результаты игры, вот, детей, юношей, там, условно, до 15-16 лет, а так, в какой футбол они играют. Вот так вот мы вырастаем, да? То есть сейчас мы концентрируемся больше на результате. Мы какие-то результаты достигаем в У-13, У-14, У-15. Мы где-то там вроде бы ровно идем с европейскими странами, а потом идет пропасть. Ну вот, анализ этого нам поможет избежать этой пропасти.
Но у нас, мне кажется, в последние годы, скажем, на уровне там У-17, У-19 есть приличные результаты. По крайней мере, мы время от времени выходим в элитный раунд чемпионата Европы. То есть это тоже, наверное, все-таки плоды какой-то работы? И хотелось бы верить, что они как-то прорастут и наверх. Как ты на это смотришь?
Я это смотрю с обывательской точки зрения. Ты абсолютно прав. Абсолютно прав, что мы где-то там что-то выходим. А за счет чего мы выходим? Кто-то проанализировал. Мы одну игру обыграли Булку, одну игру сыграли в ничью, и чудом по разнице мячей вышли. Мы не показали какую-то игру. Ну, вот условно, несколько лет назад там бельгийский тренер приезжал в федерацию, тоже проводил семинар. Он рассказывал так. Мы придумали, там, изменили, да, свое понимание футбола. И нам было важно изменить игроков. Да? То есть, и они проигрывали игры по 6-0, по 7-0. Но потом они шагнули. Это бельгийская сборная была одной из сильнейших. Она и сейчас очень сильная. То есть они вложились, они поменяли свое восприятие, поменяли свое понимание. В 17 лет назови мне вот этих игроков, которые сверкают там.
Но их мало?
Не, ну назови фамилии.
Ямаль.
Нет.
Бельгийских?
Нет, наших? Рижских.
А, наших?
В 19 лет.
А, не упомню сейчас.
Ну, потому что их нету. Ты знал, вот Шабала уехал в 16?
Знал.
Вот. Вот я тебе про то, вот ты пришел на футбол. Вот я вот как специалист пришел на футбол. Меня не интересует вообще командная игра в 17 лет, в 19. Вообще не интересно. Кто там? Где там личности? Где там вратарь уровня Коленько? Где там защитник уровня Игоря Степанов, который через несколько лет будет играть в Арсенале? Где там нападающий уровня Мариана Пахаря, который забьет 40 мячей в Премьер-лиге? Где? Ну, ты не добьешься ничего, если у тебя нет личностей. Посмотрите на личности, которые были на чемпионате Европы. Личности. Сколько там игроков? У меня даже... сейчас учусь на доктора... наук, правда, да, не такого, который там делает операции, а наук, и делал исследование, сколько игроков наших играло в той сборной за рубежом, в той сборной, когда мы попали, и сколько играют сейчас. Ну, там огромная разница. То есть тогда очень много игроков играло в топ-чемпионатах. Сколько сейчас игроков наших играет в топ-европейских чемпионатах? Ну, в топ-30 хотя бы. Один, два. Но какой уровень мы говорим? Попадите, вот если когда игроки наши начнут попадать вот в эти в топ-10 лиг, тогда мы можем говорить о том, ну, хоть что-то мы сформируем. Посмотрите, грузин, ну. Там есть личности.
Но там что не фамилия, то бренд уже получается.
Вот, правильно. Ну, а у нас где бренды? У 18-го никого нету, у 19-го никого нет. Как в национальной сборной он заиграет? Ну, не заиграет он. Ну, сразу скажу.
Но у Грузии как-то с давних, еще советских времен, школа и любовь к футболу. И они сейчас тоже, не обладая, может быть, супер игроками. То есть у него хорошо, у них есть Хвича, да. Замечательный игрок, может перейти там в ПСЖ. У них есть прекрасный вратарь Мамардашвили. Остальные, они очень неплохого уровня, но это не то же самое, что там у Англии, Испании или у Португалии. Но вся Европа и весь мир видит, что люди любят играть в футбол. И хотят играть в футбол. Хотят не только обороняться, но хотят, чтобы их запомнили. Пусть, как бы, пусть мы погибнем, но отважно и запомнимся своей смелостью. Вот этого тоже у нас нету. Но это, наверное, очень сильно связано и с каким-то национальным...
Менталитетом, наверное.
Менталитетом, да. Какой-то внутренний... Я вчера говорил со знакомой, она сказала, Грузия у меня ассоциируется со словом «ярость». То есть вот, наверное... Ну, ярость не всегда плохое. Но все, что они делают, это яростно, экспрессивно. Играют в футбол тоже.
Здесь я бы, знаете, какой момент отметил? Вот что вот мне не хватает? Давайте федерацию, я вот просто за скобки, не хочу там говорить, там федерация, просто вообще понимание. У нас нету истории. Вот у нас есть четвертый год, да, условно, но у нас нет звезд. Ты заходишь, условно, в Олимпийский центр, там, где федерация, там какие-то волки и так далее, но там нет истории того, что ты зашел, о, точно, это же Блейделис, о, это Пахарь. Что вот я ощущал? Когда Пахарь уехал, это показалось всем возможным. Мы же уехали после Пахаря. Это вот, знаете, когда вот если марафонец, он бежит, сколько они там, 2 часа с чем-то. Вот как первый выбежит за 2 часа, и начнется все за 2 часа выбегать. Это к тому, что мы должны увидеть, что это возможно. То есть у нас такого нет. И, к сожалению, мы вот потеряли вот эту вот плеяду звезд, которую мы должны были рекламировать. Это возможно. Вы посмотрите, мы должны были... Мы, это я имею в виду футбольное сообщество, может быть, даже с журналистами и так далее, показывает звездность. Посмотрите, вы занимаетесь футболом, у вас Ламборджини, у вас красивый дом, красивая жена. Вы там занимаетесь, вы будете там заниматься спортом, вы уедете, будете там чемпионом НБА. Вот у нас этой истории успеха нету. У нас сейчас дети пришли, он позанимался до 15-16 лет. Сказал, слушай, а зачем мне в футболе оставаться? Я пойду в банк, я пойду в пиццу, я пойду еще что-то и буду зарабатывать свои 1500, но не буду рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы условно там заработать. Но, к сожалению, вот мы вот этот момент и упустили. И вот обратите, я несколько лет назад был на матче «Зенит-Спартак». И мне настолько понравилась эта атмосфера, они пели там гимн свой. Там дети пришли и пели гимн своего клуба. Там выходили чемпионы СССР, 84-й год, по-моему, там они выиграли. Ну, там ходили. Где это у нас? Где у нас эта преемственность поколений? Вот я прихожу в VIP-зал на матч сборной. Никого там не знаю, там нет футбола. Там какие-то люди. Что-то они там делают. Там нет футбола. Но нету, к сожалению.
Как-то так мрачно все получается.
Не, не мрачно. Я просто к тому, что делая какие-то шаги, вот условно, у меня такая стратегия. Если мы делаем шаги в неправильном направлении, то потом можно не удивляться, почему мы не там, куда мы шли. А куда мы шли?
В светлое будущее.
Но, к сожалению, нет. Давайте, да, действительно, как-то очень так мрачно получилось, но я все равно верю, что будут изменения хорошие. Вот я даже вижу, вот сейчас очень хороший спортивный директор пришел в федерацию, Андрей Глушук, такой знающий, очень дотошный, очень тот, который хочет внести изменения. Мы сейчас вот прорабатываем эти изменения, про которые я вам рассказывал, именно в чемпионатах юношеских, да, мы хотим поменять эту систему. И я вижу, что тренера... Они растут. Тренера хорошие, они растут. Они поменяют старое поколение, да, и они внесут новую лепту в создание наших конкурентоспособных футболистов. Есть такие. Я вижу, надо просто дать время.
А ты можешь дать, пожалуйста, апдейт? ты вообще сейчас в каком статусе в футболе существуешь? Чем ты занимаешься и что ты делаешь? Потому что интернет очень непротиворечивую дает информацию.
Я 8 лет был одним из руководителей Рижской футбольной школы. Там занимался сначала и женским футболом, потом был спортивным директором академии. Мы несколько лет, 3 или 4 года, входили в топ-5 ведущих академий Латвии, но, к сожалению, с директором мы не нашли там общий язык, и директор, с помощью директора эта школа просто развалилась. Эта школа, он ее развалил, там ушли очень много тренеров, очень много детей, и если школа еще год назад, Рижская футбольная школа, как муниципальное учреждение, там было вместе с футбольной школой частной организации около 700, там 800 детей, то сейчас там осталось, ну, 150-200 детей. То есть он максимально развалил. К сожалению, Рижский департамент на это как-то смотрит очень поверхностно. И жалко просто и проекты, и детей, и тренеров, и они остались не у дел. Но мне удалось со своими единомышленниками сделать футбольную школу. Так мы ее назвали. Как должно быть название лучшей футбольной школы? Футбольная школа.
The футбольная
да,
школа.
Да, футбольная школа. Главная цель этой футбольной школы – дать детям заниматься спортом, любимым футболом в своем районе. То есть мы делаем максимально качественный тренировочный процесс. Мы стараемся привлекать лучших тренеров, которые нам доступны. И я, как один из основателей этой школы, ну, по совместителю, как спортивный директор этой школы. Плюс я занимаюсь еще своими проектами. Вот мы организуем лагерь «Вильяреал» уже третий год подряд. Мы приглашаем испанских тренеров. У них очень интересная идеология, очень интересный подход в подготовке спортсменов. Отправляю туда тренеров к ним в академию на стажировку. Да, плюс, как я уже упоминал, занимаюсь научной работой. То есть я верю в то, что наука нам даст возможность переосмыслить наш потенциал, переосмыслить наши подходы к воспитанию спортсменов и даст нам новую возможность тоже съездить поболеть за нашу сборную на чемпионате Европы или мира.
Вот и вопросы начали подъезжать. Я так понимаю, что есть люди, которые мыслят, наверное, точно так же, как и я. Расскажите разницу между РФС со львом и РФС без льва. Ну, это, судя по всему...
Так, я начну сначала. Рижская футбольная школа была основана в 1962 году. Решением каких-то совета, да, была она организована. Это было Пашел Дыбас и Естаады. Да, несколько лет назад это имя директор своим решением, директор Рижской футбольной школы муниципального учреждения разрешил частному клубу ЛНК использовать это название. Да, то есть они взяли как бы это буквы РФС, но они поменяли лого, немножко видоизменили, и остались они на том, что это как бы не РФС, а ФК РФС. То есть это футбольный клуб РФС. Первоначально они шли под именем муниципального учреждения, сейчас нет. Сейчас это совсем две различные организации. То есть есть ФК РФС, это частный клуб. Частный клуб этот принадлежит, насколько я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, это ЛНК Индустрис. У них есть своя академия, РФС Академи. Они базируются на базе ЛНК, где мы тоже будем вот проводить лагерь этот испанцев. У нас осталось другой лев. Это муниципальное учреждение, которое Дыбинатайс – город. То есть вот это и есть разница. То есть есть частное и есть муниципальное учреждение.
А тот, который со львом, у них логотип со львом, это...
Это частный клуб. Угу. Там, где гиббоны... Это государственное учреждение.
А скажи, пожалуйста, такой славный клуб, как Сконта, еще в каком-то виде осталось от него? В какой-то момент, я помню, главную команду распустили, но была академия. Скажи, как сейчас? Или
не, все,
от слова от Сконта только имя,
Сконта,
да, осталось?
Только имя, да, и оно просто это имя продается. Ну, хотите, купите.
Кстати, на ярмарке новогодней на Домской площади я видел, там в одной из будок продавались шарфы, и один из них был вот сконтовский, кстати. Но это для, наверное, для тех фанатов или любителей собирать что-то, связанное с футболом, которые, ну, или раритеты собирают, или не знают о том, как на самом деле обстоят дела.
Я хотел спросить про Сконте, потому что я, когда готовился к передаче, я помню, что Сконте выходил в третий отборочный раунд Лиги Чемпионов, привозил сюда большие клубы. Мне повезло, я был, помню, на матче с Барселоной, я был на матче с Челси. На Интере не был, но это были команды, и вы встречались с игроками. Ты играл против там Гвардиолы, против Фигу, против Стоичкова, против Луиса Энрике, против Пирло, против Дешама.
Баджо.
Против Баджо, против Дзанетти, против Дзоллы, против Десаи. Что ты вообще, ты вспоминаешь об этом?
Конечно. Вспоминаю. Да классные времена были. Спасибо Индриксону, но честь и хвала ему. Сколько он там денег вбухал, да, и он очень интересный как руководитель, да, он не вмешивался как бы в футбол. Он давал право распоряжаться Старкову, да, и вот он сделал эту команду. Это были очень интересные времена, но я вот тоже, когда готовился к этой передаче, хотел бы упомянуть вот такое, может быть, для вас это не будет так очевидно со стороны, но поймите, что результат у любой команды и сборной, да, и у клуба, это составляющая не только игроки. Это игроки, это менеджмент, это президент, условно, да, то есть если мы возьмем успехи сборной, да, если мы говорим о сборной, yeah, то это не только игроки, это должен быть и менеджмент, да, но вот сборная, когда мы уезжали, там же в основном это менеджмент из Сконте был. То есть там все эти работники, которые нас обслуживали, ну, условно, там физиотерапевты, которые нам помогали готовиться, они просто шагнули из клуба в сборную.
Но это и состав был практически
сконтовский. Да, это и состав был, да. И именно так. То есть это должно быть такие составляющие, которые приведут тебя к успеху. Не будет так, что будет 1, 2, 3 игрока. Нет, такого не будет. Надо вот целую вот команду, которая даст тебе этот результат. И вот эти времена Сконте были очень классные. Хотя вот я был, когда РФШ со Львом попала тоже в эту группу, я с удовольствием посетил матчи и заказал VIP-ложу, зная, что когда в следующий раз мы попадем на такие футболы, ну, это вряд ли.
Но будем надеяться, что
будем
в этом
сезоне.
Будем
надеяться, да, что в этом сезоне, но тогда так обстоятельства так сложились, ну, классные были.
А скажи, вы встречаетесь вот с бывшими партнерами по сборной, по Сконте, не знаю, вечер встреч бывает у вас?
Нет, таких у нас вечеров нету, потому что если у вас представление, что команда – это однородный коллектив, нет, это разные личности. И я не скажу, что там какие-то группировки, нет, но просто есть люди, с которыми, вот условно, я там считал, ну, с Калинько Александром, я 40 лет уже дружу. Но вряд ли там кто-то его там заменит. То есть он и есть уже с первого класса, я его знаю, и мы вот так все и прошли. И поэтому самые такие близкие, они вокруг. Но любому другому, кто в сборной был, я наберу, и мы пообщаемся. Нет такого, что мы там не дружим. Дружим, но это уже такая взрослая жизнь.
Так, вопросы от наших слушателей. А какой алгоритм действий, если есть предпосылки к футболу у ребенка?
Во-первых, надо определить возраст. То есть о каком возрасте мы говорим. Да, и вот мы с тобой, Ром, тоже говорили. То есть, на мой взгляд, если мы говорим о детях до 10-12 лет, первоначально дайте ему любовь к спорту. Привейте ему вот это вот, чтобы он любил спорт, чтобы он ходил с удовольствием на спорт. Чтобы он был сам свой мотиватор. Поймите, что родитель, когда ребенку будет 13, 14, 15 лет, он уже не сможет его так мотивировать. Ребенок должен мотивироваться сам. И посмотрите, вот, через свой пласт я вижу, что есть спортсмены, но вот условно я, без талантов, но достиг каких-то высот. За счет чего? За счет того, что я хотел, и за счет того, что я совершенствовался. И так, я не такой один. Ну, Виталий Астафьев, Каспар Горкш. То есть мы те люди, которые просто как работали, верили в свою звезду и работали. То есть если вы чувствуете, что ваш ребенок предположен к спорту, привейте ему любовь к спорту, привейте ему любовь к самосовершенствованию, и вы увидите, как человек поменяется.
Это очень сложно сделать. Говорю, я уже на собственном опыте. Но вот если ребенок говорит, я не хочу ходить на эти дурацкие тренировки, стоит ли настаивать или стоит ли, не знаю, искать другой вид спорта или отстать от него и подождать, пусть сам как-то, пусть само прорастет? Есть у тебя ответ на этот вопрос?
Есть. Надо его, как я говорю, если ему не нравится какой-то вид спорта, не надо его заставлять. Надо ему просто показать, что это весело. Как Рома рассказывал, как вы выходите и стукаете там этот мячик и пасуете. Это ж да. Классно. И ребенку нравится. Может быть, ему теннис нравится. Может быть, ему дзюдо нравится. Может быть, ему плавание нравится. То есть надо найти, дать ему возможность перепробовать многие виды спорта. И потом он выберет. Может, он не спортсмен. И не надо его мучить. Мой сын, вот, он не спортсмен. Но почему я сделал такой вывод, да? Ну, потому что, на мой взгляд, спортсмен, он как грузин, он злой. Он хочет добиться результата. Я помню, когда я встречался с женой, и только еще, ну, первые эти встречи, я проиграл там ей в бильярд. Я потом неделю с ней не разговаривал. То есть спортсмен, ты воспитываешься, ты такой, ну, злой. Сейчас я уже более спокойный, сейчас я не буду неделю не разговаривать. Ну, может, пару дней...
Ну, есть какие-то легендарные истории там про Майкла Джордана, который не мог себе позволить на тренировке никому там проиграть, уступить большому, маленькому, взрослому, кому угодно. Даже если против него выходил какой-то новичок там на тренировке, он просто уничтожал его. Никакого там послабления никому он не давал. Поэтому, то есть, это все-таки...
И вот если есть родители или есть какие-то спортсмены, которые видят себя в будущем, обязательно почитайте книгу про Майкла Джордана. Майкл Джордан – это тот человек, который, да, обладал огромнейшим талантом, но очень многие выпускают, сколько он тренировался. Не знаю, вы читали его автобиографию или нет. Так же, как этот Брайант, который погиб. Этот,
Коби Брайант.
Коби Брайант.
Вот, про его тренировки.
Да, они вставали в 3 утра. В 3 утра, да, именно, именно так.
Первый из 3 в день.
И вот я, когда закончил карьеру, я понял, что в спорте я вообще ничего не понял. И вот я, когда закончил, вот только это и сообразил. Обратите внимание на Рональдо, да? Как он подготавливается, сколько у него тренеров. Он закончил тренировку, для него, вот условно, футбольную, это не конец. Он идет, восстанавливает свой организм, готовит организм к следующей тренировке. И вот, к сожалению, я вот эту вот свою футбольную карьеру, ну, не было, наверное, вокруг людей, не было тех, кто мог мне в этом помочь, ну, я не разобрался. Но если вы, как родитель, слушаете меня, обратите внимание, как правильно готовиться к тренировкам, как правильно подойти к тренировочному процессу. Такое не бывает, что ты пришел на командную тренировку, если мы говорим о футболе, и вам этого хватит. Нет. Надо, если вы хотите больших результатов, в 3 утра встал, позанимался, сделал растяжечку, поспал, поел правильно, сходил на тренировку, вернулся, пошел поиграл в гольф и еще вечернюю тренировку.
Это же в каком возрасте нужно осознавать, что ты вот действительно хочешь потратить там ближайшие несколько лет своей жизни и вставать в 3 утра, чтобы идти на тренировку? Ну, не в 10 же лет, не в 15, не в 20.
100%, поэтому я говорю, это все может быть только через любовь к спорту. Если ты любишь спорт, ты готов на жертву. Если ты не любишь спорт, ну, ты не готов на жертву.
Ну, скажи.
Я помню, я приезжал со школы и каждый день бегал 10 километров. Каждый день. Я не знаю, почему мне так нравилось, но я бегал. Ну, это потом помогло мне.
Но ты в прекрасной форме. Ты сейчас играешь в футбол?
Нет, я ушел от футбола. Мне очень понравилось, я когда играл в Дании, там был тренер у нас. Он очень хорошо играл настольный теннис. Был там одним из чемпионов Дании. Я говорю, а почему вы не играете? Он говорит, Имат, ну пойми, что сейчас я уже не в такой форме. И меня... Я не хочу проигрывать. И вот и я то же самое. Я не хочу проигрывать. Я помню те времена, и слава богу, они остались у меня в памяти. Но сейчас меня обыграет любой юноша 18 лет, который в хорошей физической форме. Поэтому, чтобы не быть таким посмычищем, я ушел в другие виды спорта. Играю в гольф.
Но можно же с ветеранами, со своими корешами погонять.
А потом не разговаривать с ними. Нет,
да, конечно.
А чем ты сейчас занимаешься, кроме гольфа?
И ой, у меня очень много увлечений. Очень много увлечений, начиная от рыбалки, охоты, шахмат, гольф. Чем я только не занимаюсь.
Спортзал тоже есть?
Спортзал обязательно. 6 раз в неделю. Обязательно надо. Люди после 40, если вы меня слышите, да, занимайтесь.
Мы слышим тебя.
Занимайтесь.
Ты подожди, пожалуйста, Ром, извини, есть важный вопрос.
Давай,
ты,
давай.
Ты с утра идешь в зал? Как у тебя выстроен день?
День у меня выстроен...
Во сколько ты встаешь?
Встаю обычно где-то около 6 утра. Это время идеально для меня, для занятия своими делами, я так называю. Я думаю, пишу, что-то изучаю, что-то смотрю. Потом я делаю зарядку небольшую, минут на 20-30. Потом завтракаю. Если это рабочий день, то я работаю, приезжаю и занимаюсь спортом.
То есть ближе к вечеру, да, уже?
Да, ближе к вечеру.
Понятно. Хорошо. Намотал на ус, да, но... взял на заметку.
Конечно, но вы должны понять, что вам не обязательно заниматься спортом там по часу, по полтора, по два, по три. Нет, вы займитесь просто, если вам не нравится тягать, займитесь аутотренингом, посидите, отдохните, поприседайте, что-нибудь такое поделайте легкое, поиграйте в шахматы. Очень рекомендую.
Нам пишут, Ром?
Да, да, да. Надо ли ходить в школу техники один на один или хватает простых тренировок? Один на один, я так понимаю, это
да,
тренер?
Обязательно надо ходить. И я вам скажу так, что я когда приехал в Англию, мне казалось, что я уже готовый футболист, но я очень сильно в этом ошибался. И это мне было доказано неоднократно и на тренировках, и в играх. И я понял, что тренер подошел ко мне и говорит: «Имант, у тебя очень слабо работает левая нога». Но реально, она очень слабо работала. И я практически ежедневно оставался с этим тренером и работал один на один. И я заметил, что через год, через полтора у меня значительный прогресс. И вот к концу карьеры я уже с левой ногой, у меня проблем не было. Это командные, чтобы вы поняли, для чего вот эти командные тренировки? Для командных взаимодействий. Просто для командных взаимодействий. Если вы хотите прибавлять индивидуально, вам надо ходить на индивидуальные тренировки. Не выпускать командные, это тоже важная часть. Но индивидуальные тренировки – это база. Командные тренировки – это командное взаимодействие, командное перемещение, командные атаки, защита, поддержка формы и так далее. Но индивидуально – это база.
Скажи, а если вот мы вообще вспомним твой период в Саутгемптоне, который не сложился, ты провел всего 2 матча,
угу.
Почему так вышло, и жалеешь ли ты о том, что что-то сделал не так, или что было, то было, и лучше ты не мог уже в тот момент сделать?
Жалею, наверное, где-то мог. Ну, там очень, очень нефартово сложилось обстоятельства. Очень неудачно, к сожалению, для меня. Потому что я когда приехал, тот тренер, который меня приглашал, его на следующий день уволили. Его уволили, потому что было какое-то обвинение, которое потом сняли, что он кого-то там домогался. То есть, если бы остался старый тренер, конечно, он бы дал мне шанс. Пришел новый тренер, это был Глен Ходл. Он так сразу и сказал ему: я на тебя не рассчитываю, я тебя вообще не знаю, иди куда хочешь. Но я не ушел. Потом переработал, очень много работал и над собой, и с психологией, и с техникой, и так далее. Вышел на какой-то определенный уровень. Все там уже говорили: «Имон, ты должен играть, ты уже готов». Там. Но, к сожалению, не было такого у меня хорошего шанса, чтобы я доказал себя. Ну, сложилось так, как оно сложилось. В чем я жалею? Жалею, наверное, в том, что не воспринял, не был, наверное, готов психологически к такому вызову. Потому что, как я уже говорил, что вот мы, когда вот здесь вот в Латвии, нам кажется, что мы чего-то знаем. Но на самом деле ты попадаешь там в новую среду, и хорошо было бы, чтобы тебе кто-то пришел со стороны и сказал: слушай, здесь тебе надо заново доказывать. Здесь проглоти все. Я уже на то время сыграл там в сборной, я уже не помню, 40 или 50 игр. 40 или 50 игр в сборную. Я уже думал, ну я готов. Нет, Имон, тебе заново надо доказывать каждую тренировку. Оставайся, готовься и так далее. То есть вот не хватило. Не хватило, наверное, такого... советчика со стороны. Ну вот, вот это вот мне вот, к сожалению, выпустил этот. Понятно. Я думаю, что это очень хороший шанс, и я всем советую попасть в премьер-лигу.
А кому-то это же хотя бы попасть на стадион да посмотреть матч Вест Хэма, например. Слушай, Имант, но я вот все слушаю, анализирую и понимаю, насколько велика роль его величества случая или удачи.
Да.
Вот как бы, каким бы талантливым ты ни был, насколько бы у тебя не было хорошо развита физика и связи, там, и все что угодно, и возможности, но неудачное падение может все перечеркнуть. Вот годы труда, просто поставить крест и все.
100% мы, как люди, очень часто делаем неправильные выводы, основываясь на своем каком-то опыте. Мы очень часто не учитываем случайности. Тут я с тобой полностью согласен, но вот если взять мою карьеру, я был воспитанник Карпова, мы попали в Сконто Металл, а потом, соответственно, в Сконто. Но я знаю много талантливых ребят, которые там в Даугавпилсе, там в Резекне, там в других, но так как они не рижане, им попасть в Сконто было практически нереально. То есть у них должен быть какой-то был свой путь, там, условно, с Валмира или с Венспилса. У тебя свой путь, не рижский. И здесь, да, воля случая, она очень большая. Но это не говорит о том, что мы должны опустить руки какие-то там, если у тебя травмы или еще чего-то. Травмы у всех они бывают. Да, то есть мы должны работать и сделать максимум. Ну, куда уже судьба нас вывезет, так туда она и вывезет. Мое вот такое отношение к этому, это наша жизнь, это как раскраска. То есть у нас уже черные линии нарисованы. Но в этих вот, там в промежутках белых мы сами можем раскрасить. Взять любой фломастер или карандашик.
Вот. Поэзия?
Да, но вот ты упомянул про вот маленькие города, и почему-то сразу мне в голову пришла Германия, где вот даже из маленьких городов можно запросто, ну, если все получилось, выбиться в национальную сборную, в топ-клуб, да, стать классным футболистом. А, потому что там развита инфраструктура, потому что у них там вот эта вся система отточена, просто лучше уже не придумать.
Но здесь, знаете, вот... В чем вот здесь вот главный сильный подвох, да? Вот смотрите, если мы возьмем в Даугавпилсе, условно Даугавпилсе, ну хорошо, давайте не Даугавпилсе, условно там Мадуана, откуда Старков, да? Там, если вырос условно хороший футболист в 16 лет, куда он поедет здесь в Риге? И вы поймите, что он должен быть настолько быть талантливым, чтобы в 16 лет попасть на интерес главному клубу, потому что он проиграет конкуренцию мужчине. Который в возрасте, которому там 27-28, ну там машина просто. 27-28 лет, это машина. Я смотрел сегодня какой-то этот японец, ему 57, наверное, что-то он там еще играет.
Какой-то ну, есть, да.
Да, но там в 16 лет ты проиграешь конкуренцию. Очень мало тех детей, которые могут выдержать конкуренцию здесь. То есть у нас нет такой среды, где мы можем удержать вот этих вот талантливых детей 16-17-18-19 лет. Да, именно в футбольной среде. Знаю, там в нескольких странах, там, по-моему, в Литве, ну, я, может, я ошибаюсь, или в Эстонии, у них этим юношам до возраста сборной У-21 есть какие-то стипендии от федерации. Тогда ты можешь удержаться в спорте. Ну, поймите, сейчас ребенок, если ему 20 лет, ну, его родители скажут, иди ты, слушай, займись нормальным делом. Иди там работай где-то в банке. Иди там, учись там на кого-то и не занимайся ерундой. И, к сожалению, очень многие сейчас уходят просто из футбола. А вот мы рискнули. Мы рискнули своим образованием. Я же учился, поступил в ЛСПА, когда мне было 17 лет. А потом в связи с тем, что не было просто времени, ушел. И после карьеры только заканчивал учебу свою.
Но зато скоро мы уже будем обращаться к тебе, доктор Блейделис.
Ну, классно будет, да, с удовольствием.
У нас остается совсем мало времени. Очень коротко я хотел спросить тебя про чемпионат Европы, уже тот, который сейчас проходит. Как он тебе, и болеешь ли ты там за кого-нибудь, за команду или персонально?
Я всегда болею только за Италию. Я не знаю, это моя... Вот я не знаю, вот я как увидел Италию, когда вот осознался, и все, я влюбился в Италию, и только за итальянцами и смотрю. К сожалению, сейчас там Италия, кроме Донарумы, ну, там не на кого там посмотреть.
Калафьори.
Ну, Калафьори, Калафьори, да, но... Блин. Конечно, дали они столько эмоций, когда на последней секунде там забили. Хорватию отправили домой, но я получил такое наслаждение просто для меня. Это я наблюдаю, смотрю общие такие тенденции футбола. Очень заметил, что очень большая разница, когда играют клубы, это сыгранность, это мало таких технического брака, мало такого ошибок таких ненужных. А вот сборные видно, там несыгранность, какие-то детские ошибки, там, ну так вот мне это очень бросилось в глаза, да, и на мой взгляд, Чемпионат организован фантастически. Ну, то, что я сейчас вижу, то полные трибуны, ну, это просто праздник. Праздник футбола.
Вот на этой праздничной ноте мы ставим сегодня точку. Имант Блейделис, экс-полузащитник сборной Латвии. Я не люблю вообще слово «экс». Полузащитник сборной Латвии, номер 8. Вот такой номер за тобой числится. Основатель ФС футбольной школы был сегодня у нас в гостях. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Мы с вами, друзья, прощаемся ровно на неделю. Большой спорт продолжается. Будем обсуждать его в следующую пятницу. Пока.
Счастливо.